говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как далеко простирается моральное право Владимира Путина? Мучения, а не лечение. Доклад правозащитников о психиатрической системе в Сербии. Споры о хиджабе в Турции и особенности современной научной иммиграции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В начале этой недели мы делали серию передач о фигуре национального лидера без портфеля. Мы изучили китайскую и иранскую модели. Поводом послужили, конечно же, различные спекуляции на эту тему в России, но не только. Провести анализ международного опыта подвигли и слова Владимира Путина во время его визита в Красноярск. Напомню это заявление.
Если люди проголосуют, так же, как вы, за Единую Россию, список, который я возглавляю, это значит, что, в принципе, подавляющее большинство граждан мне доверяют. А это означает, в свою очередь, что у меня появится моральное право спросить всех, кто будет и в Думе работать, и в правительстве, за исполнение тех решений, которые намечены сегодня. В какой форме я это сделаю? Я пока воздержусь от прямого ответа, но различные варианты существуют. И если это произойдет вот тот результат, на который я рассчитываю, то у меня такая возможность появится.
Андрей Бабицкий обратился к российским социологам с просьбой прокомментировать выступление президента.
Администрация президента давно уже вводит в обиход представление о сакральной природе власти, но в устах президента апелляция к моральному праву властителя прозвучала неожиданно. В октябре 2002 года, заполняя опросный лист всероссийской переписи населения, Путин указал, что он является работником по найму, оказывающим услугу населению, работает президентом Российской Федерации. Здесь предельно лаконично и определенно выражено отношение к руководителю государства как к наемному менеджеру гигантской корпорации, перед которым ставятся конкретные управленческие задачи. Его дело найти наиболее эффективный с точки зрения функционирования механизма в целом способ их решения. Путин сказал слишком мало в Красноярске, чтобы делать какие-либо окончательные выводы, но очевидно, что продемонстрированный им взгляд на власть, как на систему действия, которые должны соответствовать нравственному закону, в корне отличается от той версии, которую он излагал в 2002 году. Доктор исторических наук, социолог Дмитрий Фурман, тем не менее, полагает, что Путин пока не выговорил ничего такого, что точно указывало бы на его намерение не только остаться у власти, но и изменить ее политическое устройство. Сложившаяся в России система управления, считает Дмитрий Фурман, не оставляет большого пространства для эксперимента. Невозможно конституировать два отдельных центра власти, собственно, государственный и нравственный.
Во-первых, здесь нет ничего противозаконного. Предположим, он видит себя лидером там Единой России и, допустим, спикером парламента. Все равно это, во-первых, в рамках системы законодательной. Мне кажется, что первое, что речь Красноярска ничего особенно не прояснила. Все остается таким же непонятным, как это было раньше. Первое, неясно функциональное значение этой речи. Ведь для того, чтобы уйти, и уйти более-менее спокойно, и передать власть спокойно, в нашей ситуации президент должен говорить все время, что я не ухожу. Вот я здесь. Смены власти не будет. И он это говорил до этого, он сказал это еще раз. Вот он остается. Представим себе, что он этого не говорил. Что он говорил, что я по-настоящему ухожу. Ведь в стране и в бюрократической верхушке начался бы сумасшедший дом просто. Весь этот период до смены власти и первое время после, это был бы период абсолютно нерабочий, сплошной борьбы всех против всех и так далее. Поэтому то, что он это говорит, это имеет такое вполне определенное функциональное значение. И насколько это соответствует вот его истинным намерениям, одному Богу известно. Я вполне допускаю, что все-таки он хочет уйти по-настоящему, а не сменить просто пост. Это первое. Второе. Какой бы пост он ни занял, как бы он ни собирался продолжать контролировать, вот как он говорит, будущих руководителей, все равно ситуация возникает очень странная, очень необычная. В российской истории практически не имеющая прецедента. То есть есть вот одна власть, с одной стороны, вроде бы она сакральная даже власть, власть президента главы, и есть некая вторая власть, контролирующая. Вот такого двоевластия не было ни в русской истории, ни в советской истории, ни в постсоветской истории. И как это будет осуществляться на самом деле, одному Богу известно. ситуация эта, по-моему, очень объективно неустойчивая.
Кроме того, Дмитрий Фурман считает, что в далеко не идеальной российской реальности устоявшаяся традиция возлагать ответственность за наличные проблемы на предшествующих руководителей является своего рода компенсаторным механизмом. Она помогает населению мириться с идеей власти как таковой.
Отношение к неформальной конституции, а реальной, тоже вещь очень-очень темная. Есть такие примеры военных диктаторов, у них были президенты, ну, какие-то гражданские, которыми они руководили. Но это военные диктаторы, это опора на силу, которая в любой момент может выйти из казармы. Есть какие-то примеры, вот, ну, типа китайского, когда старый руководитель продолжает оставаться, к нему прислушиваются, он играет роль такого, вот, как наших сейчас научно-исследовательских институтов, почетный директор. Тоже это очень маловероятно, потому что китайская система очень продумана, очень планомерно работает, уже здесь налаженный механизм. Откуда этот авторитет, откуда эта сила у него возьмется, я не представляю себе. Давайте вообразим, проходит там год, проходит два, где-то начинается легкая критика предшествующего режима. Возникают трудности, но, предположим, падает снова цена на нефть. И новая власть начинает оправдываться и говорить, что все это происходит потому, что вот предшествующая власть не заложила там каких-то основ. То есть ситуация конфликта мне лично вот кажется почти неизбежной.
Сотрудник Левада-центра, социолог Леонид Седов, напротив, считает, что проблема не в Путине и его желании остаться. Президент просто отвечает настроениям общества, которое так и не вышло в своих представлениях о природе власти за пределы патерналистской модели. Однако по последним опросам, говорит Леонид Седов, российское население все же не готово пока принять нового национального лидера в архаизированном, откровенно монархическом формате.
Конечно, это разговор переведет в несколько такую неожиданную плоскость, из плоскости политики в плоскость действительно морали. Но мне кажется, что те настроения, которые существуют в обществе, они действительно, в общем-то, наделяют Путина, как политика, возможностью воспринимать себя и свою роль как опирающегося или роль опирающуюся на вот эти вот массовые настроения. А массовые настроения что? Они, во-первых, ждут, что он действительно останется у власти, люди, большинство людей у нас, что он будет осуществлять функцию жесткого такого контроля, будет бороться с коррупцией, такие ожидания связаны с ним. Вот это вот дает возможность ему делать такие заявления. Вот что интересно мы обнаружили сейчас, так это то, что вот этот форум, который прошел в Тверской области, какие-то заявления о том, что мы все должны будем присягать, вот эта поддержка и особо не пользуется. Вот третий срок Путина пользуется поддержкой. Люди хотят третьего срока, а вот какую-то такую вот форму земского собрания, да еще такой всеобщей присяги на верность, это люди вот пока еще положительно не воспринимают.
Дмитрий Фурман считает, что Россия все же развивается по несколько иной модели, нежели многие деспотии, в том числе и сформировавшиеся на постсоветском пространстве. Путин всеми силами старается избежать обычного варианта сохранения власти путем изменения Конституции.
Все-таки. Что бы мы ни могли предположить, это не модельный путь. Модельный путь – это просто изменить Конституцию и продолжать править. Это какая-то сложная, непонятная, нам всем неизвестная конструкция, но то, что это не модельный путь, это, по-моему, просто очевидно. Модельный путь – оставаться в власти, и все тут. Зачем нужно все это городить, когда можно просто взять и изменить Конституцию? Как делали все. И совершенно справедливо вот Назарбаев недоумевал, для чего это? Кому это нужно? И вот ответа на этот вопрос дать очень трудно.
Дмитрий Фурман полагает, что нынешний российский президент имеет особого рода тщеславие. Он хотел бы остаться в памяти соотечественников современным европейским руководителем. Репутация латиноамериканского диктатора или восточного деспота его не прельщает.
Моя гипотеза заключается в том, что для него что-то значит вот эта форма, во-первых, Конституции. И во-вторых, есть... Но такое подсознательное, а может быть и осознанное, нежелание быть одним из 100 существующих на Земле в разных странах третьего мира аналогичных президентов. И вот этот путь там египетско-сирийско-азербайджанско-казахстанский и так далее, вот он ему претит. Он хочет чего-то другого.
Действительно, говорит социолог Леонид Седов, Путин действует в условиях, где все еще продолжают функционировать отдельные демократические институты. Однако параллельно возникают и развиваются все более диковинные политические инициативы, не имеющие никакого отношения к современным формам существования общества и государства.
Он остается в рамках 21 века, когда такие вещи, как выборы и прочие, вот эти даже опросы и вот эти массовые настроения служат основой легитимизации. Хотя, впрочем, вот, кажется, намерен встретиться с патриархом, вообще с какими-то иерархами церкви, заручиться их поддержкой. В общем-то, да, даже поговаривали, что этот форум, который состоялся в Твери, он будет каким-то идти крестным ходом на Москву, то есть апеллировать тоже к каким-то религиозным и традиционным ценностям. Но пока это все, так сказать, на уровне таких, скорее, юмористических построений, чем чего-то такого серьезного и реального. Потому что, конечно, если следующим этапом будет уже не просто власть на какой-то третий срок, а власть, скажем, пожизненная или даже наследственная, вот тогда выиграют уже эти традиционные религиозные мотивы.
Кроме того, говорит Леонид Седов, очень похоже, что Владимир Путин имел в виду личные проблемы, а вовсе не природу власти. Как избежать угрызений совести, оставшись в Кремле?
В данном случае слово «моральный» и апелляция к морали говорит о субъективных чувствах Путина, что вот он, предпринимая какие-то вот эти шаги, оставаясь у власти, он не будет чувствовать угрызений совести, потому что это все легитимно, это опирается на волю народа, поэтому он произносит слово «мораль» для того, чтобы заявить о том, что это для него не будет сопряжено с отступлением от каких-то вот именно нравственных норм в какую-то область, где его может совесть замучить и так далее.
Россия не единственная страна, которая озабочена поиском аргументов в пользу избранности и особых прав для конкретного политического режима или властителя. В Грузии сегодня идут разговоры о возможности референдума по вопросу о возрождении монархии.
С российскими социологами беседовал Андрей Бабицкий.